Старые знакомые.
Фуфа невозможная.
18.
Лазарь, ты опять проигрываешь.
Сейчас иду, Лома.
Да у человека нет никакого интереса к игре.
Мать никогда не может судить об интересах сына. Верно, пан Аван?
Я никогда не слушаю ваших острот, пани Зигман.
О! 90.
Паня Роза, мне нужно с вами посоветоваться.
Ах, объявление, опять, ну, читайте, читайте.
27.
Девица, понимающая в хозяйстве, желает вступить в солидный и обеспеченный брак.
8.
У меня нет мелочи, пан Зигман. Я дам послиры.
Прошу прощения, пани Лазарь, это невозможно.
Почему?
Потому что вы недостаточно кредитоспособны, если вам угодно.
Я вам даю честное слово.
Я глубоко тронут, но мне надо 10 грошей.
Мама, дай мне 10 грошей.
Мальчик мой, ты же у меня взял твои карманные деньги за неделю вперед. Куда ты их девал, я не понимаю.
Ром пришел к Фаине Раневской договариваться о пышке за кулисы камерного театра. Молодой, худой, никому неизвестный. Представился. Она галантно сообщила ему, что премного о нем наслышано. Он не менее галантно ответил, что наслышана она, скорее всего, об Абраме Роме. И предложил ей сыграть попутчицу пышки из «Дильжанса». Она смутилась и согласилась.
Съемки были мучительными, павильоны не отапливались, денег дебютанту Рому выделили немного и приходилось на всем экономить. Дилижанс обили изнутри плотной тканью, от нее остались излишки, они и пошли на платье для Раневской, в которое актриса была закована как в броню. Ко всему прочему, снимали по преимуществу ночью. Так на всю оставшуюся жизнь Пышка наградил Раневскую бессонницей.
Производственные сложности объяснялись тем обстоятельством, что все мосфильмовские силы в ту пору, далеко не беспредельные, были брошены на создание «Веселых ребят». Вернувшийся из американской поездки другой молодой режиссер Григорий Александров исполнял волю отца народов сделать нашу советскую звуковую комедию, чтобы было не хуже, чем у них. Джаз-комедия. Так поначалу назывались «Веселые ребята». Сталин, как известно, остался доволен. «Будто месяц в отпуске провел», — сказал он после просмотра.
Вот ради этого отпуска и трудился Мосфильм, совсем не заботясь о параллельных проектах, и о Пышке в том числе. В какой-то момент съемки показались для Раневской такой невыносимой каторгой, что она попросту сбежала из павильона, поклявшись никогда и ни за что больше не иметь дела с кино. Ром уговорил ее вернуться, вернул на площадку, но неприятный осадок остался.
Забавно, что Раневская, готовясь играть в «Пышки», повстречала в студийном коридоре растерянную и даже, кажется, заплаканную молодую артисточку, с которой была едва знакома. Та поделилась своей бедой. Ее готовы утвердить на главную роль в фильме Александрова, а музыкальный театр не отпускает, не дает достаточного количества свободных дней. Что делать? Плюнуть на все эти ваши дурацкие оперетки и сниматься в кино. Там ваше все, посоветовала Раневская. Шатенко послушалась. Вскоре была перекрашена Александровым на голливудский манер в яркую блондинку и в мгновение ока стала главной любовью советских зрителей. Любовью Орловой. А не повстречая она тогда Раневскую с ее решительным вердиктом, еще неизвестно, как все у Орловой вышло бы в жизни и в судьбе.
Oh,
Не хочешь знать, что ждет впереди? Не хочется счастья добиться? Радость поет, огнестение творят. Жизнь не тепла, не светла.
Пышке киноактрису-дебютантку, понимающие в актерстве люди, заметили и одобрили. Но до обвальной популярности оставалось еще 5 лет. За это время Раневская сыграла в кино лишь эпизод, специально придуманный для нее Игорем Савченко в «Думе про казака Голоту». Зато стала знаменита как столичная театральная актриса. Исполнила несколько ярких ролей на сцене, в первую очередь Вассу Железнову в театре «Красной армии». И вот феерическое появление в фильме «Подкидыш», положившее начало ее всенародной славе и ставшая причиной ее пожизненного раздражения.
Не в последнюю очередь на себя саму. Одному Богу известно, какими словами она кляла себя за то, что выдумала эту злочастную реплику. Муля, не нервируй меня.
Постой. Спросим девочку. Пусть она сама скажет. Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?
На дачу.
Вот видишь, на даче. Сейчас пойдем купим ей сухое платьице и поедем на дачу.
Ляля, этого делать нельзя, уверяю тебя. Ляля, тебя арестуют.
Муля, не нервируй меня.
Крупная дама в цветастом платье и кокетливой шляпке с зонтиком в руке и забитым мужем под мышкой сразила наповал всех. Особенно радовались дети. Обычная московская сценка тех лет. По улице идет Раневская, с кем-то беседуя. Ну, например, с Корнеем Чуковским. А за ней мчится ватага школьников, которые на разные голоса горланят несчастного Мулю. «Пионеры, идите в жопу!» Величественно и не оборачиваясь, бросает на ходу Раневская, немало не показывая, как достали ее подкидыши, и продолжает интеллектуальную беседу. Но что взять с детей, если даже генсек первым делом вспомнил именно эту реплику? А с другой стороны, как узнаешь достоверный, между прочим, факт про командира, поднявшего во время войны свою роту на вражеский дот не Родиной и Сталина, а хрипом «Муля за мной», так призадумаешься о великой силе искусства и ссоре, из которого оно растет.
В том же 1939-м Раневская сыграла-сочинила жену инспектора гимназии в фильме по чеховскому «Человеку в футляре», но фильм успеха не имел. Что же до желчной инспекторши в пенсне, куда ей было тягаться с энергичной мулей?
Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь игрушку для ребенка. Гражданка, я, кажется, к вам обращаюсь. Игрушку для ребенка.
Вот могу вам предложить. Ходи влево, летающие червячки. И вот еще нам вчера новую игру привезли. Стимулируй сам. Очень интересно.
А как в нее играть?
Там все написано в объяснении.
Трое играющих берут 4 фишки. Причем пятый игрок все время выкидывает. После того, как лиса оказывается съеденной,
Она делает 4 хода назад. Да, понятно, только это мне не подходит. Дайте что-нибудь музыкальное. Вот свисток у вас. Дайте, пожалуйста. Рус 30. А еще что? Вот дудочка, дудочка, дайте дудочку. 2,54 платите. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит.
Последняя рабочая смена на кинокартине «Мечта» была ночной, с субботы 21 на воскресенье 22 июня 1941 года. Наутро было не до мечты. Сыгранная Раневской «Мадам Скороход» – живой учебник по актерскому мастерству. Учиться по кадрам, не пропуская ни одного. Тончайшее плетение подробностей, волшебное преображение в те годы еще стройной актрисы в грузную тетку, тщательная выделка каждого жеста, каждого взгляда и слова. А ведь в этом фильме, одном из самых удачных и в режиссерской биографии Рома, роли для Раневской могло и не быть вовсе. Идеологический заказ на фильм о тяжкой жизни белорусских крестьян в панской Польше никакой Розы Скороход поначалу не предусматривал.
Когда же сюжет перекроили и в сценарии возникла Роза, первой претенденткой на нее стала Серафима Бирман. Тоже великая, тоже носатая. Не слишком осведомленные зрители порой их путали.
Спустя несколько лет Бирман невольно отомстила Раневской за уплывшую из рук Розу. Сергей Эйзенштейн начал в эвакуации работу над Иваном Грозным и твердо пообещал Раневской роль Евросинии. Та нисколько не сомневалась, что гений слова сдержит, и стала ждать приглашения на пробы. А его все не было и не было. Пока, наконец, Раневская не узнала, что съемки идут полным ходом и что ее роль отдана Бирман.
Среди историков кино бытовало мнение, что Раневская не получила Евросинью по национальной причине. Хотя Бирман фамилия тоже подозрительная. Даже сочинили легенду, что главный киноначальник, товарищ Большаков, сказал, как отрезал: «Муля играть Ефросинью Старицкую не будет». На самом деле, еврейский вопрос и Муля были ни при чем. Просто Эйзенштейн решил, что Бирман подходит ему больше, а объясняться с Раневской счел необязательным. Та оскорбилась жутко. Биографы сохранили ее весьма афористичное ругательство в адрес обманщика-режиссера. «Лучше я буду продавать кожу собственной у**пы, чем сниматься у него». Прослышав об этом, остроумец Эйзенштейн тут же отбил Раневской телеграмму: «Как идет продажа?»
Еще до работы над Иваном Грозным будущий обидчик зашел к Раневской на чай. Они мило болтали, Эйзенштейн механически чиркал в блокноте, а уходя оставил его Раневской на память.
Та открыла и обомлела. Она была не в курсе страсти мастера к скабрезной графике, а тут увидала себя в различных позах и сексуальных обстоятельствах. Портретное сходство стопроцентное. Некоторое время возмущение в ее душе боролось с любовью к большому искусству, но любовь возобладала, и Раневская припрятала блокнот, понимая, какой художественной ценностью она случайно завладела. Увы, десятилетия спустя она уничтожила эти графические страницы, поддавшись минутному испугу. Вдруг маленький мальчик, сын подруги, часто бывавший в ее доме, случайно доберется до проказ Эйзенштейна. Тогда получится, что она расклила малолетнего. Ужас!
С этой страшной ночи я не переживу.
Лазарь, я все узнала о твоем деле. Это пустяки, ты можешь быть совершенно спокоен. Да, я принесла тебе тут апельсин, ты шоколад возьми. Я хорошо заплатила, кому нужно было, и дня через два ты сможешь вернуться домой.
Мама, я уже сказал тебе, я не вернусь.
Я не верю этому, Лазарь.
Домой я не вернусь.
Ну хорошо, хорошо, я же все знаю. Да, я скупая, я злая, я завистливая, я мелочная торговка, но я же всю жизнь работала для тебя.
Я это знаю, мама. Спасибо.
Что ты знаешь? Что ты знаешь? Ты ничего не знаешь, Белоручка. Посмотри на мои руки. Я была прачкой. Я стирала грязное солдатское белье. Я мыла полы в общественных уборных. Я по месяцам не ела ничего, кроме хлеба. А разве всегда был хлеб? Лазарь, сын мой, мальчик мой, я работала, работала, работала для тебя. Все для тебя. Я хотела, чтобы ты учился, чтобы ты стал инженером, да. Чтобы ты был умный, чистый, богатый. Я же хотела, чтобы ты был счастлив, Лазарь.
Мама, не мучь меня. Я не могу вернуться.
Ну, хорошо. Тогда объясни мне, ты, инженер, зачем пропала моя жизнь? Объясни, потому что я не такая грамотная, как ты. Я сама понять этого не могу.
Я не вернусь никогда.
В качестве патриотического допинга для воюющей страны мечта не годилась, и руководство кинематографии припрятало ее до мирных времен. Но Раневской в ташкентской эвакуации каким-то образом удалось узнать, что все тот же товарищ Большаков намерен сократить мечту на важнейшую для нее Раневской финальную сцену свидания Розы с сыном в тюрьме.
Стоило только Большакову объявиться в Ташкенте, как Раневская записалась к нему на прием. В назначенный час шагнула в кабинет, подошла к функционеру вплотную и внятно пообещала: «Если вы вырежете эту сцену, я вас убью».
Сцену вернули. Поклонники Раневской смогли в этом убедиться в 1945-м. Но еще до отложенной премьеры «Мечты» они порадовались своей любимице в снятом на год позже Александре Пархоменко и снятой на 3 года позже «Свадьбе». В Пархоменко недальновидный режиссер Леонид Луков не нашел для эпизодической топерши даже места в титрах, а сегодня ясно как божий день.
Если что и осталось этого фильма, так это Раневская с папиросой в зубах, одновременно извлекающая из расстроенного рояля звуки дичайшей песенки и из коробочки леденцы. Высший актерский класс.
Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы, и одна я грущу. Здравствуйте, Матвей Александрович. Приходи и меня пожалей. Ты ушел от меня, и текут мои горькие слезы. Я живу в темноте без живительных солнца лучей. Старый сад потемнел под холодною этой луною. Горьких слез осушить ты уже не придешь никогда. Сколько грез и надежд ты разрушил холодной рукою. Ты ушел от меня, ты ушел от меня навсегда.
И мачеха из «Золушки» тоже. С ее знаменитым «Эх, королевство маловато, разгуляться негде».
Я с ног сбилась от усталости, собираясь на королевский бал. А ты танцуешь. А я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами. Тогда как тебя, Золушка, я воспитываю с утра до вечера. А где благодарность? Где благодарность? Я знаю, ты хотела убежать сегодня вечером во Дворцовый парк. Только когда все уйдут, матушка, ведь я тогда никому не буду нужна.
Следуй за мной, Золушка.
Вы знаете, дорогие мои крошки, что сейчас сделала эта бездельница? Она танцевала.
Танцевала, не пришив мне манжетки?
Я их давно пришила, сестрица Анна.
Танцевала? Не разгладив мне воротничок?
Я давно разгладила его, сестрица Марианна.
Вот он. Она танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал.
Я вскипятила кофе, чтобы вы могли подкрепить свои силы. Сейчас я принесу.
Не с места, дерзкая. У нее на все готов ответ.
Она все делает для того, чтобы свести нас с ума. Ее хлебом не корми, дай только поспорить.
Где твой отец, неблагодарная? Где он, это чудовище?
Я видела его в лесу, недалеко от нашего дома, матушка.
Что он там делал?
Разговаривал с королем.
С королем! Разговаривал с королем! Что ж ты мне не доложила об этом? Где ты, ядовитый змей?
И домработница Маргарита Львовна из Весны, которой всего-то полагалось по сценарию однажды подать завтрак, а стараниями Раневской завтрак превратился в актерский пир горой. «Я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе». Кто этого не помнит? Раневская сама придумала.
У меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь... Горали от любви. Но любовь — это сон упоительный. Ах, какая эффектная штучка. Что это такое?
По-моему, это шляпа.
Как шляпа? А откуда она у вас, Аринушка?
Да это мне прислали из дома модели.
Прелесть какая. Можно я примерю?
Хорошо.
Да. Красота – это страшная сила.
Но чужого ей не надо, а всенародная красота – это страшная сила должно было быть возвращено ее подлинному автору – поэту Семену Надсону. А все же нельзя не признать точности и уместности произведенного Фаиной Георгиевной заимствования. Почти каждая ее кинороль, пусть даже размером в эпизод, была столь ослепительной и крупной, что возникало полное впечатление, будто их ролей много, а их за 50 лет набралось всего-то 20 с небольшим.
Нет, не за что Раневской было говорить спасибо советскому кино, чей официальный праздник пришелся на ее день рождения.
Слухайте, чего мне за Руслане? Чего вы не взяли? Смотрите его. Приходит, понимаешь, забирают. Я ж самогоном не торгую, краденого не прячу. Так чего они мне забирают? Смотрите, приходят, понимаете, забирают, понимаешь. Тут земляки понаехали, я в гости собралась. Так они приходят, я ж самогоном не торгую, краденого не держу. Так чего меня забирают, смотрите.
Советский театр 50-х-70-х ей тоже благодарить было не за что. В молодости, наигравшись досыта на провинциальных сценах, она в старости частенько сидела на голодном пайке. При этом могла сама отдать роль, как в случае с «Дядюшкиным сном» и «Морецкой».
А однажды у нее роль отобрали за то, что играла слишком ярко. Вы можете себе такое представить? Но ведь было! Когда в театре Моссовета шел дурацкий революционный шторм, публика заполняла и даже штурмовала зал по единственной причине, чтобы увидеть эпизод с Раневской спекулянткой. Ради нее театралы ходили на шторм по 10 раз. Завадскому же хотелось, чтобы они это делали ради встречи с его режиссерским искусством. Поэтому он изъял спекулянтку из спектакля, чтобы актриса не нарушала его художественную стройность своей самостоятельной величиной. изъял роль, которая привела в дикий восторг самого Бертольда Брехта. После спектакля Брехт, беседуя с Завадским, в голос восторгался гениальной актрисой и от души советовал поставить для нее «Мамашу Кураж». Завадский твердо пообещал. Ну да, как же, ждите, Фаина Георгиевна.
А вот сейчас проверим, узнаем. Сначала давайте познакомимся. Фамилия, имя, отчество.
Смотрите, мне прямо неудобно перед соседями, что меня забрали.
Настасья Петровна.
Ага, Настасья Петровна я.
Фамилия?
Шурите.
Фамилия, говорю, как?
Вот это горло у меня болит. То я солому с хлебом проглотила, так она мне застряла, торчит ни туда, ни сюда не велась. Читайте, там за меня все прописано.
Так, Настасья Петровна Солодубова.
Ага, Солодубова я.
Ой, нет, ошибся. Сологубова.
Так я же говорю Сологубова, но...
А сказала Солодубова.
Шурите?
Сказала, говорю, Солодубова.
Ко всему прочему, характер самой Раневской с годами не улучшался, и время от времени получаемые роли приводили не к сценическим победам, а к закулисным скандалам и громким разрывам.
Один из скандалов случился в самом начале работы над «Министершей», и Раневскую сняли с роли. На репетициях «Странной миссис Сэвидж» она изводила режиссера Леонида Варпаховского мелочными придирками, имела в этой роли успех, и потом внезапно от нее отказалась. Пусть играет Любовь Петровна Орлова. Та сыграла. Раневская обвинила ее в предательстве. Вообще, три такие актрисы – Раневская, Морецкая, Орлова – на одну массоветовскую труппу было большим перебором.
Смеешься с меня,
а? А тебе, Манька, советую подумать, что я сказал.
Смеешься с меня? Маньку голыми руками не возьмет. Да нет, я смотрю, что она такое. Ибо никогда пистолет в руки не брала, вижу, лежит что-то такое.
Да этот не стреляет. Вот этот вот стреляет.
Ой, не убивай, комиссар. У всех повидаю. У всех повидаю к чертовой матери, на что они мне сдали. Плохо. Ты меня защищишь, комиссар.
Защитим.
Так я тебе у всех повидаю. Ты их, значит, постреляешь, а меня слабонишь. Вот так. Пиши.
Говори, кто?
Пиши, значит, меня заманул вот этот мордовью собачья такая, Ибрагимкой зовут, пиши. В военкомате работает. Он же меня смерть пугал. Пистолет меня до головы притулял, пиши. Чтоб я, значит, шурум-бурум извошами продавала. Вот.
Еще а кто?
Я ж чистая, как цветок. Я ж не повинная. Как... Вот этот Богомолов, слухай. Значит, ты меня защищишь.
Угу.
Богомолов. В военкомате тоже он работает. Пиши, слухай. Всех повидаю к чертовой матери, на что они мне сдались, беляки проклятые, порыши их скорее к черту.
Все эти ее взрывы, скандалы, придирки были родом из ее одиночества в последние годы почти кромешного. Пережив всех стариков, влюблялась в молодых и их опекала. Так, посмотрев фильм «Начало», отправила письмо юной Инне Чуриковой о том, какая та замечательная и прекрасная. Вероятно, узнала в ней себя 50-летней давности. Потом часто звонила ей, советовала не обращать внимания на критикес.
«Поймите, деточка, — говорила, — это же амазонки в климаксе». Однажды пригласила Инну в гости. Та отправилась к ней вместе с Ольгой Твардовской, дочкой Александра Трифоновича. Благо, Твардовские были ее соседями по подъезду в высотке на Котельнической.
О. Это Карлсон!
Малыш ничего не знал о планах родителей. Он сорвался с места и побежал открывать дверь. Увы... Это был не Карлсон. На пороге стояла совершенно незнакомая тетка ростом с пожарную каланчу. В одной руке она держала пылесос, в другой — клетку с толстой рыжей кошкой.
вас и собака есть.
Матильда, ты слышишь?
Так. Очень хорошо. Ну ничего, я сделаю из нее человеком.
Девушек встретил мальчик. Пес с умнейшей мордой, какая бывает только у дворняк, и с очень коротенькими ножками, из-за чего он все время подметал шерстью пол. За хозяйкой ходил как привязанный, сопровождал ее и на спектакле, не издавая ни звука, ждал в грим-уборной. Раневская приняла девушек на кухне. С продуктами тогда было неважно, с доходами у Раневской тоже, но перед мальчиком стояли две полные миски сазу. Однако он не обращал на еду никакого внимания, положил голову на лапы и смотрел на свою любимую хозяйку нежным взором. «Девочки, вы только взгляните на моего мальчика», — сказала Фаина Георгиевна. «Не правда ли? Он напоминает молодого Горького на Капри». Как-то раз, когда Чурикова снова пришла в гости, а мальчик все время скулил и гавкал, Раневская задумчиво произнесла: «Деточка, мой мальчик жаждет любви. Найдите суку моему мальчику».
Десятилетия спустя Инна Михайловна Чурикова, играя в фильме «Благословите женщину» эксцентричную столичную актрису, прибывшую в Крым, вспомнила эти слова и подарила их своей героине.
Фаины Георгиевны Раневской к тому времени уже давно не было в живых.
Ее не стало 19 июля 1984 года. Ровно за два года до ее смерти, 19 мая, в театре Моссовета давали «Правда хорошо, а счастье лучше». С первой минуты Раневская стала забывать текст. И это продолжалось весь спектакль. Всем стало страшно. Больше в роли няньки она не выходила. Осенью того же года в последний раз сыграла в «Дальше тишина». Дальше были хвори. Падение на кухне, перелом шейки бедра, боли в сердце, кунцевская больница, старухи-соседки в общей палате. Это она-то, пожизненная одиночка в общей палате. И, наконец, был тот самый анекдот, который Фаина Георгиевна напоследок рассказала врачам, собравшимся вести ее из палаты на процедуры.
Известный театровед Наталья Крымова записала такой разговор с Раневской. «Фаина Георгиевна, почему вы так часто меняли театры?» «Я искала высокое искусство». «Нашли?» «Да». «Где же?» «В Третьяковской галерее».
«Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый».
Программа подготовлена по материалу «Фуфа невозможная» журнала «Стори», номер 5 за май 2008 года. Автор Петр Гринев.